подстрекали, организовывали, не препятствовали. Так громили синагоги. Ну, громили их магазины, их дома. Около 100 тысяч евреев было умерщвлено в этих погромах. Около 100 тысяч. То есть погромы были серьезные. Это же все их громили. Все их громили и грабили. Так теперь опять брат задал свободу. Так была свобода? Так вот, братья, какой напрашивается вывод? Если сегодня разгромили православие, сегодня громят евреев, завтра вот мы с вами дойдем, будут громить армию спасения и так далее. Ну а мы? А нас оставили хозяйскими делами. Так уже одни эти погромы должны были бы остановить братьев и задуматься, что ж завтра будет. А Проханов высказал вот какие слова, когда разгромили православие. Низвержение православной церкви было значительным достижением, главной базой религиозной свободы. Вот что печально, братья. Можно. Низвержение православной церкви было значительным достижением. Главной базой религиозной свободы. Было значительным достижением главной базой религиозной свободы. Главной базой религиозной свободы. Точно, что не знаете, какого духа. Нам кто сегодня мешает, братья?
Православие.
Если завтра издадут закон о упразднении православия, на что, праздник что ли будет? Другие встанут. А? Другие встанут, третьи встанут. Главной базой религиозной свободы. Мы должны понимать, что не это база свободы наша. Стойте в свободе, которую даровал вам Христос. При православии, при атеистах, при любых других. В этой свободе стойте. Вот это центр нашей свободы, база главная. Интересно, что евангельские христиане-баптисты обратились к зарубежным баптистам с таким воззванием: «Оставьте всякие политические соображения в стороне и помогайте Советской России». В мире вообще-то, братья, не любили вот эту революцию. И этот флаг никто не признавал, ни Россию, ни их, ни революцию, ни власть, долго. Ну, по истории помните. Так вот, с 18-го года уже писали за рубеж руководящие братья: «Оставьте в стороне всякие политические соображения и помогайте советской власти». Ну, наверное, братьям за рубежа тоже надо было написать: «Братья, но вы тоже оставьте политические соображения». А? Не, туда за рубеж, в союзы, в церкви. Сами начали политически сообразоваться с советской властью, а им пишут: вы оставьте всякую политическую сторону, вы помогаете советской власти. Тут сами себе противоречат. Так и вы оставьте в стороне. А сами начинали запутываться. Вот такая получилась, братья, просматривается тенденция. Стали тяготеть как-то сближаться, соединяться с мирской вот этой властью государственной. Что недопустимо пред Богом? Никак. Никак не оправдано. 1919 год. Начинается проблема военного вопроса, братья. 1919. опублікували декрет Совета народних комісарів освобождать від воїнської повинності по релігіозним убежденням. Освобождать от воинской повинности по религиозным убеждениям. В Москве создали Объединенный совет религиозных общин и групп. Объединенный совет религиозных общин и групп. Что он делал? Слушайте. По религиозным убеждениям. Было по 2-3 представителя. Послушайте, от кого. Значит, в этот совет входили по 2-3 представителя. От менонитов, от духоборцев, от толстовцев, от нетовцев, от трезвенников, от баптистов, еванских христиан. Председатель был толстовец Чертков, а заместитель был баптист. Вот такая комиссия. Объединенный совет религиозных общин и групп. Советская власть. Она издала декрет, и она сказала, вот эта комиссия, она будет решать, идти ему в армию или не идти. Она определит, насколько он глубоко верующий. Значит, в комиссии сидит трезвенник, толстовец, нетовец, духоборец, который понятия не имеет, что такое покаяние, рождение свыше. И они определяли, это глубоко верующий юноша-баптист или не глубоко. Кто входил? Давайте пометим. Менониты, духоборцы. Это ответвление православия. Толстовцы. Это понятно движение, братья? Нетовцы, это которые все отрицали. Нетовцы, трезвенники. Было такое общество трезвенников. За трезвый образ жизни, не пить спиртного. А? И еванс-христиане, баптисты. А вопрос братьев вставал серьезный, потому что кто отказывался служить в армии по религиозным мотивам, передавали в рефтрибунал и расстрел. Все об этом знали. Да, так что выбирай. Выбирай. Которые все отрицали. После декрета эта комиссия. И вот комиссия решала, идти или не идти.
Можно вопрос? Если Союз баптистов принял решение служить в армии и прочее, почему государство вот так, таким путем? Или они просили, чтобы дали освобождение по своему
пути? Так тоже было решение еще до Первой войны. Тоже мы писали вам, какой год там, 906-й. Теперь прошла война, все начинается сначала. Прошла советская власть, все начинается сначала.
А кто написал Совнарком это письмо?
Это издал Совнарком. Декрет об освобождении от воинской повинности. Интересно, что один из руководящих братьев высказал такую мысль. Мы благодарим советскую власть, что она бодрствует над нашими рядами. То есть, благодаря этому декрету, этой комиссии, у нас определяет, кто настоящий юноша, а кто не настоящий. И она, так сказать, помогает нам хранить свои ряды. Вот такое, братья, бывает образ мышления. Помните, Писание говорит, образ мышления праведника? И даже в 23-м году, то наперед забегая, когда поедут на конгресс, то один из баптистов скажет: «Декрет советского правительства об освобождении – выдающийся, не имеющий прецедентов законодательства других стран». Понравился им этот закон. Стали ее хвалить на весь мир. Даже на Конгрессе поедут и выскажут: «Вот у нас закон освобождения, такого никогда не было, ни в одной истории страны». Это он скажет в 23-м году. Но он забудет, что в 24-м это вот вопрос повернут снова задом наперед. От Воинского? Да. До 23-го вытянули. Значит, вот это, братья, проблема 19-го года. Значит, 18-й год сельское хозяйство запуталось. С 19-го года начали путаница в военном вопросе. Что нахранит наши ряды? Или борцует над нашими рядами? Братья, вот уже второй раз мы встречаемся с вами с этой проблемой военного вопроса. Вы видите, поворачиваться к нему лицом или поворачиваться к нему спиной, и крутились в этом вопросе, пока он запутывал и брал их в плен. Понимаете, какое создается впечатление? Что нужно было делать? Вообще не поднимать и не вносить в церковь этот вопрос. Быть от него свободным. Сколько раз мы с вами подчеркивали, учить юношей жить свято и быть послушными тому, чему учит Слово Божие. Все. Предаем тебе Богу, и Дух Святой тебе поведет, и вовремя тебе научит и утвердит, и пройдешь так, как должно быть пройти пред Богом. Дух Святой тебя не научит неправильно.
То есть в церкви не нужно было поднимать, снять юношам, что
вы? Вообще не брать этот вопрос. А?
Если поднимать, то учить, что не нужно брать оружие в руки, идти в армию, значит, это уже получается политику лезть.
Да. Это лезть в политику.
А в нашем учении сейчас нет этого учения?
Доставайте вероучение.
Я не нашел.
Или привезти в следующий раз. Давайте я помечу, привезу, чтобы мы прочитали, как у нас братья записали. Так, братья, вот я вам же раздал письмо Каргеля. Я хотел, чтобы вы его не просто положили туда, в тетрадь, чтобы вы ее дома изучали. Вот тут на пятой страничке, откройте, у кого есть, вверху написано: во время 8-го съезда я не принадлежал к Союзу. Помните? Нашли? Так напишите там, 8-й съезд был в 21-м году. И вот ниже он пишет: против воли Божией на 8-м съезде Союз влез по уши в политику. Почему? Потому что он решил не отбивать воинской повинности. Вот почему он раздал это письмо. Вот это слова мужа Божия, исполненные Духом Святым, когда они на съезде подняли этот вопрос и утвердили, и приняли его, в этом же 21-м году на 8-м съезде, Карен говорит: я не был на этом съезде. Он говорит: но вы по уши влезли в политику. И вот теперь дома почитайте внимательно письмо, какие он здесь три пункта указывает опасности, которые за этим последовали. Опаснейшие пункты. Вот будет читать страничку 5 и 6 и дальше дома. Найдите три опасности, которых предупреждал Каргель. Послушайте, братья, цитату. Вестник истины, номер 3, 4, 76 год. У кого-нибудь есть этот журнал? А? Номер 3-4, 76 год. У кого-то есть, братья, он? Или привезти на следующий раз, вам дать на ксерокс его? Потому что их было очень мало в свое время. Потому что вот это первый номер 76 и 3-4, их было издано, ну не знаю, может, штук 150, по-моему, или 120. Они разошлись и растаяли, и обыски и прочее. Их почти не осталось. При обысках позабирали много. И поэтому я вам привезу, может, сделаем ксерокопию, хоть по одному на куст. Так послушайте, братья, там есть такая хорошая очень статья «Независимость требований Евангелия». Независимость требований Евангелия. Послушайте оттуда цитату. «Мы не должны вторгаться в дело политики или в иную сферу государственной деятельности, чего мы, слава Богу, никогда не делали и не делаем. Мы не должны касаться экономических проблем или вопросов социальной сферы». Я бы еще лишний раз хотел бы поблагодарить Бога за эти строчки. За то, что они не только записаны, за то, что Бог дал нам с вами в жизни так прожить. Бог такой милость оказал братству. Вот мы с вами утром говорили за благословение братства. Да, братья, могу смело говорить, что это благословение. Потому что сколько лет, сколько союзов, сколько стран путается во всех вопросах, по сегодняшний день не могут распутаться, братья. А Бог оказал такую милость, мы не делали и, слава Богу, не делаем. И по сегодняшний день, братья, бодствуют, чтобы мы тоже ничего такого не делали. Ни в политической, ни в государственной, ни в экономической, ни в социальной, чтобы мы не запутались. А видите, уже мы с вами вот 18-й год в хозяйство впутались, в 17-м году в политику впутались, 18-й год, 19-й военный вопрос уже впутались. Уже три путаницы за три года. И серьезные путаницы. Это, братья, серьезно. Сейчас мы дойдем. Сейчас мы до них дойдем, братья. Будет самая конкретная работа, специальный отдел, который будет заниматься баптистами. Могли разгромить их и в 17-м году, братья, но они понимали, что это не православие. Они понимали даже по количеству, что ну будет же шум во всем мире. Всемирный же съезд проходит, делегации ездят, это не так-то просто. И просто вот эту всю программу разрушения растянули на 10 лет. Но создавали комиссии, отделы, планы вынашивали, и год с годом эти планы претворяли в жизнь. То есть разгромили его, ну просто медленно, изнутри. А план разгрома фактически был приготовлен такой же. А? Так вот я вам вчера напоминал высказывание, что при Ленине была полная свобода. Я говорю, как сказать? Как сказать? Ну, относительно была. Но полная ли была свобода? Не было. Я удивился, братья, вот когда готовилась революция в Румынии, ну, когда вот уже готовили там убить Чаушеску, поменять власть, поменять все в это направление пути всего, то программу по низложению Баптистского и Евангельского союза готовили 12 лет. Ну, оно открылось потом все потихоньку. И если мы с вами думаем, что в это десятилетие нас оставили, они отдыхают и мы отдыхаем, то вы глубоко ошибаетесь. Все эти 10 лет свободы идет напряженнейшая подготовка планов против церкви. Изучают, собирают информацию, за каждым следят, все просеивают и так далее, и так далее. Какая цель? Все ж таки разрушить. Вот об этом просьба, братья, вас, как будущих тружеников, служителей, никогда не забывать. Над нами день и ночь идет работа. Кто-то что-то готовит, собирает, думает. Чтобы мы не были как младенцы несмысленные. Да, забыли нас. Да. Да, братья, это есть. Это есть. 20-й год. Ну тут по 20-му году сильно пометить нечего. Тут гражданская война. Только единственное, что верующие не участвовали в этих войнах. Больше ничего такого мы не пометим. Ну, что мы еще тут пометим? Ну, давайте пометим. Проханов написал одну брошюру. Называется «Евангельский клич». Выпустило 100-тысячным тиражом. Какой смысл этой брошюры? Призывал образовать широкий союз христианской церкви для проведения духовной революции. Значит, хотел объединить вот эти, вот мы с вами записали, меннонитов, новоменонитов, захаровцев. Брошюра «Евангельский клич». Евангельский клич. Где-то 100-тысячный тираж. Суть брошюры – образовать широкий союз христианских церквей для проведения духовной революции. Чуть попозже он будет призывать, давайте делать духовное обновление общества. И вот все время у него какие-то вот такие масштабные какие-то планы, глобальные какие-то, все общество поменять, весь клуб, что-то вот такое. Ну, революционное что-то такое. Что-то вот такое. Ну, не было как-то в простоте свято жить, проповедовать Евангелие, приобретать души для Христа. Что-то вот это у него было, не просматривается эта простота. А вот все время какие-то великие масштабные планы. Ну, мы с вами вчера вспоминали, братья, он же был кандидат вице-президента Всемирного союза баптистов, по-моему, даже был один раз. И был кандидат на президента Всемирного альянса. Понимаете, в чем суть? И он же, он вчера вспоминал, готовил филиалы в Польше, в Латвии, в Литве, в Эстонии. И потихоньку где-то себя видел уже всемирным президентом. Поэтому мы не удивляемся, что, а что там Россию перевернуть, одно общество. Сейчас будем ворочать все страны. Духовной революции, там, перемены. Что-то вот такое у него наблюдалось. Так оно перекликается, братья. Вот это же программа Иосифа Цона. Дайте Христу шанс, и он вам даст самых честных тружеников для социализма. Христианский манифест написал. Или, да. Христос для Молдовы. У нас есть такое издание написано, центр. Вот это что-то оно перекликается. Другие братья, времена и слова, а дух, идеи, он один и тот же остался. По 21-му году, братья.
Там же этот вопрос, если особо 9 армии, то пошли неверующие в церковь.
Вот это ж письмо.
Церковь,
вот это ж Каргель пишет. В письме же, братья, здесь ниже, помните? Что вы, говорит, сделали? Вы когда объявили, что у вас у баптистов в армии не идут, ну оно как среди людей, братья, распространяется? Ну, раз легче, то пойдем туда. Рыба ищет где глубже, человек где лучше. У вас есть такие специалисты со списком расписания собраний? Так, сегодня баптистов муку дают. Завтра пятидесятнику макароны, послезавтра у мормонов пшеницу, там то, то. И человек неделю обошел и прожил. У нас есть такие профессионалы. И заходит, знает, как молиться, уже умеет петь, и вопросы, и Библию открывает. И неделю прожил. И смотрит. Ну, человек, ну что ему скажешь, братья? Люди приспосабливаются, потому что трудно, он ищет как полегче. Так вот, Каргель пишет, одна из проблем. Зачем вы раструбили об этом на всю Россию через газеты и прочее, что у вас не идут в армию? Конечно, говорит, к вам пойдут юноши, потому что в армии в то время было очень тяжело и опасно для жизни. И вот он ниже пишет, а за юношами пошли девицы. А вы, говорит, радуйтесь, что молитвенные дома наполнились. Не радуйтесь. 21-й год, братья. При наркомзиоме создана специальная комиссия, наркомзем, Народный комиссариат земельных дел. Создана специальная комиссия. Входил в состав Бонч Бруевич. Знакома фамилия? Эта комиссия сделала обращение к верующим заселять пустующие земли, организовывать на них коммуны. Вот послушайте немножко. Что вы хотите именно записать? Наркомзем? Спецкомиссия. Наркомзем. Народный комиссариат земельных дел. Значит, специальная комиссия, которая занималась переселением верующих на пустующие земли. В комиссии был Бонч Бруевич. А? Прибрежнее было. Ну тогда комсомольцев больше. А это чисто верующими занимались. И вот что объявила эта комиссия. Послушайте, братья. Народный комиссариат призывает к творческой, земледельческой работе массы, уже организованной своей общины. Обратите внимание, к творческой, земледельческой работе. Уже организованы свои общины, прекрасно друг друга знающие, слитые и объединенные в своем течении единым стремлением, зарекомендовавшие себя выдающейся трудоспособностью, честностью, исполнительностью, прямотой и искренностью. Для поселения выехать в комиссию уполномоченных с письменными сведениями. Какая община, сколько душ желает соединиться в общину, чем занимались раньше, какой имеет инвентарь и избранный род хозяйств, какая нужна помощь. Кроме того, нужно провести договор между общиной и наркомземом. В заключение Бонч Бруевич сказал, нам очень нужны строители хозяйственной жизни. Печально, братья, читать вот это вот. Но это программа партии там или программа хозяйственников. Это ваша проблема. Ищите людей, пусть строят. Но у нас уже же работа есть. Или нет? Или мы безработные? Работу нам дал Христос. Идите проповедовать Евангелие всей твари, устрояйте церкви. И вот, когда-то раньше куда-то вот это началось, свобода, там нас тоже некоторые братья заехали, кто дом престарелый, кто что, было, братья, было. Потом повыходили с этого. И я помню, тогда я тоже говорил братьям, ну почему на нас смотрят, как на безработных? Ну обидно как-то. Приходят власти, слушайте, давайте мы вам вот это дадим, возьмите это, вот это, вот это. А что, у меня нет работы, что стою, не знаю, чем заняться, что ли. Нам Христос дал одну единственную работу, и когда придет, Он с нас за нее спросит. Я не имею времени вашей работой заниматься, это ваши проблемы, не наши. И вот так печально за церковь вот этот 21 год, что давайте мы вам дадим работу, что вы стоите без дела. Трудный, братья, был 21 год, потому что был сильный голод в стране, террор еще бушевал в стране, болезни ходили. Трудное время. Но пометьте, 21 января 21 года была выпущена специальная инструкция НКВД. Специальная инструкция НКВД. Слово НКВД понятно? Не, просто, ну как Министерство внутренних дел, тогда оно было еще Народный комиссариат внутренних дел. Там был специальный пятый отдел НКЮ, Наркомюста. Специальная инструкция. Значит, преподавать вероучение детям до 18 лет дома, а не в церкви. Специальная инструкция НКВД. преподавать вероучением до 18 лет детям дома. Так, братья, была свобода в эти годы? Значит, как будто из-за спины вражья рука потихоньку детей. Сейчас пройдет год-два, молодежь, потом курсы, издательство и братьев. Но не все сразу, а так поэтапно. Так что вроде свобода, и вот, пожалуйста, занимайте землю, живите, процветайте, но только детей, детей имейте в виду. Не учите религии. Потому что когда-то будет строиться социализм и коммунизм, там религии быть не должно. Но об этом скажут попозже. А начинают вот эту программу претворять уже с 21 года. Вот это, братья, 21 год. 22 год. 22 год. У нас во сколько перерыв? Не, надо хоть 5 минут, братья, проветриться. Некоторым, я вижу, уже надо проветриться. Я просто что спрашиваю, братья, уже начинаются серьезные годы. Хотелось, чтобы вы тут что-нибудь не продремали. Вот с 22 до 26 год – это самый серьезный период такой. Самые серьезные годы. Значит, первое, что хотелось, чтобы вы пометили – Е.Н. Тучков. Такое знакомое фамилия. 22-й. Вот такое. Где-то слышали, да? Он с 22-го запущен работу до 29-го. Начальник церковного отдела ГПУ. Начальник церковного отдела ГПУ. Нет, ЧК, он постепенно будет преобразован в особое государственно-политическое управление. ЧК уже исчезает название. Выходит на арену ОГПУ. Так он был начальник церковного отдела ГПУ. Это одна его должность была. Государственно-политическое управление. Он поставлен над этим отделом с одной единственной целью – разрушить оба союза. Для этого образовали отдел, и для этого нашли вот этого человека. То есть начинай работать на разрушение. С 22 года, братья. Значит, он был начальник церковного отдела, это одна должность. Следующее запишите. Член Бюро Союза воинствующих безбожников. Член Бюро Союза воинствующих безбожников.
Член Бюро?
Да, исполнительное бюро. Это с 25-го года будет этот союз запустят в работу. Вы так немножко имеете представление об этом союзе? Вот в истории Карагандинской церкви там даже удостоверение их не сфотографировано. И значок у них был. И выбирали таких людей, ну, что они делали? Ну, например, на Пасху брали чучело Будды, Магомета и Христа и со свистом, с криками ходили по городу и потом в конце на центральной площади сжигали и вокруг плясали. Ну, что-то такое сатанинское. Ну, вот такое что-то было. И находили таких молодых людей. Находили. Так вот, он занимал вторую должность, он ходил в исполнительное бюро Союза воинствующих безбожников. Этот союз организует в 25-м году, чуть попозже. Пометили, да, братья? И еще он был секретарь антирелигиозной комиссии ЦК ВКПБ. Слово ВКПБ понятно? Секретарь антирелігіозної комісії при ЦК ВКПБ. Слово ЦК ВКПБ понятно? Партія большевиків. Секретарь антирелігіозної комісії. А председателем этой антирелігіозної комісії, помітьте, з 22-го года назначили роботу. Так, всесоюзная, всероссийская партия большевиков. Или всесоюзная уже была. Значит, а председатель этой антирелигиозной комиссии, ее создали, ну, при партии или по партийной линии с 22 года, был Емельян Михайлович Ярославский. Знакомый такой? Чем вам знакомый? Библия для верующих и неверующих. Ведро грязи, вылитое на все Божье. Я вам не советовал бы ее читать вообще. Вас не били еще этой Библией? Вы же те времена не застали. Фактически это его псевдоним, братья, Емельян Михайлович Ярославский. Фактически это был Мине Израилевич Губельман. Еврей. Бонжбруевич, Губельман, сейчас попозже еще Смедович выйдет на арену. В руководстве было очень много евреев. Ну вот переберите, ну, Свердлову, Тухачевский, Зиновьев. Там, когда перебираешь, то фактически они руководили всем. Там русские были только как приложение для формы, для количества. А идея, голова были евреи, все, что ворочали в стране. Атеизм тоже от евреев. А?
Погромы, как же это же они когда-то руководили погромами?
Да,
не все одинаковые. Они же не были Губельман, они уже были Ярославскими. Так вот, за вот этого Ярославского, братья, ну, если будете интересоваться историей, это огонек номер 3133 за 92-й год. 33. Август 92-го года, страница 8. 92-го. Есть такой писатель Александр Нежный. Он вам не знакомый? Чуть-чуть знакомый. Потому что он много писал за гонимую церковь, и за баптистов, и за наше братство. Огонек. 31-33, 92-й год. Страница 8. И вот там он немножко раскрывает кусочек этой истории. Ну, той правды архивной, которую нигде еще не было слышно. Что еще, братья, в 22-м году? Разгромили армию спасения, ликвидировали ее вообще. Ликвидировали армию спасения. Баптисты почему-то думали, что лучше всех, и их никогда не тронут, и они будут строить материальную базу светлого будущего и будут жить. Почему так думали, братья? Ну, наивно так думать. Так думать наивно. Так, что сделаем, братья? Разрываем этот год перерыв. И давайте этот год закончим, выйдем на 5 минут. Хорошее замечание, братья. Некогда было думать, были заняты хозяйством. Потому что, действительно, братья, для бодрствования духовного, ведь все-таки нужно время вникнуть в Писание, вникнуть в документы, в историю, молиться, размышлять. Время же нужно? Нужно. А если день и ночь заняты хозяйством, что-то там на ходу прочитал, побежал, слабенький будет результат. Будет слабенький результат. Ну да. А была надежда, что поживут, братья.
Ну и сейчас то же самое. Надежда, что пожить.
То же самое.
Планы какие?
Братья, какие все эти горе планы? Как все это печально? Какие планы, перспективы, братья? Да если с будущего года еще даст Бог нам с вами где-то иметь кусок хлеба, где-то собраться, я был бы очень благодарен. Но начнут теснить и сильно. Нам уже сказали, вы не думайте, мы больше с вас героев гонений не будем делать, мы вас по-другому возьмем. Нам уже высказали. То, что не приготовили, не через тюрьму, не через побои. Прижмут совсем с другой стороны, по другой линии. Но, да, но план, что прижать, есть, есть, уже есть. Не понял. Так, братья, ну мы же переходим на весь этот компьютерный учет, нам уже ясно. Я почему провез вот эти беседы о компьютерах? Я пришел к выводу, ну, прошлое воскресенье был в одной сельской церкви. Там еще только один мобильный телефон, там компьютеры еще не видели. Но когда провел беседу о компьютерах, и убедились мы, что пора беседовать на эти темы. Мы переходим на пластмассовые карточки. Вот наши братья не с зарплатой в кармане ходят, а с карточкой. У вас такое есть уже?
Есть.
Каждая корова, лошадь, овца, собака и кошка у нас уже ходит с номером. У вас есть такое? Да, все под номером. Если зарезал, сдаешь или продаешь, то обязательно сдать шкуру с номером. Без этого нигде ничего не принимается. Пересчитали уже все лампочки, мебель, доходы, расходы, все, что во дворе, колодцы, деревья. Уже было у вас? Ну, завтра будет. Это будет завтра. Так, братья, к чему вот это все идет? Полный учет, полный контроль и полностью все эти концы материальные в их руках. Мы с вами останемся только с карточкой. Любое движение, там, свет, газ, телефон, пенсия, все через эту вещь. Встает такой вопрос на сегодня, насколько нам он открытый. Вы регистрироваться будете? Не будем. Блокируем ваши карточки. Все. Пожалуйста, ни купить, ни продать, ни баллон газа взять, ни за свет заплатить, ни за воду, ни магазин хлеб. Ну, решайте сами, как хотите, мы вас не гоняем. Вот так оно на сегодняшний день нам открывается. И испытание будет серьезное. А если 7 детей маленькие, каждый день хлеба просят? Начнешь думать и глубоко? Да, начнешь думать и очень глубоко. Это не день, не два, а это вопрос растянется на годы. Как быть, братья? Да, да, братья. Ну вот этот закон об отнятии детей европейский, он же сейчас готовится, войдет в силу, как в Америке. Действует, в Германии действует. И там не гонение, там закон, у тебя разобрали все детей. А вторая сторона, братья, открывается. Вот полистал новый уголовный кодекс 2003 года молдавский. Его разработали, утвердили, напечатали и издали срочно. И я купил и полистал. Я удивился сроком. 16-25 и пожизненные. Я сравнил, при Сталине такого не было. Ну, было 5-10-25, но потом домой. Сейчас домой нету, пожизненно. Открыл нашу статью по религии, который раньше там штраф 50 рублей, что там еще. Открыл. За нарушение общественного порядка, за отвлечение от общественной жизни, за то, что юноши не идут в армию. Первый срок 5 лет, первый штраф $1200. Но, братья, следующий штраф 5000, следующий штраф 10000. Как его выплатить? Конфискация. После конфискации. Долговую тюрьму. Когда там заработаешь эти все 10 тысяч, тогда выйдешь. А куда выходить? И это тебя не за веру притеснят, а за неуплату штрафа. Ну вот это вот, что на сегодняшний день так понемножку оно проясняется. Давайте сделаем перерыв, хоть минут на 5-7. И, да, 22-й год. Помолитесь, братья. На библейских курсах евангельских христиан младший сын Проханова Всеволод преподавал политграмоту. 22-й. Это по 22-му году. Младший сын Проханова Всеволод преподавал политграмоту, то есть Конституцию Республики. Предмет был обязательный для всех школ России. Ну, вот такое политическое вкрапление получилось в духовную жизнь курсов. Преподавал политграмоту. Конституция. Потому что, помните, закон советского государства самый совершенный, самый демократичный, самый гуманный в мире. Такое еще никогда нигде не было. И с этим поехали на съезд. Ну, давайте же тогда познакомимся с этим законом. Не должны. 23-й год. Сложный год. В 26-м году трагически погиб.
Кто?
Этот сын. Там что-то произошло, он застрелился, и разбирал оружие. В общем, что-то такое произошло. Мертвым найден. Я не знаю, братья, тех подробностей. Знаю, что была трагедия. А? Я не знаю. Братья, 23-й год. Тоже такой ключевой год. Чем он ключевой? Вот этот человек начал работать. Этот человек, Тучков, начал работать над союзами. Значит, что происходит так по месяцам этого года? В апреле арестован Проханов. Да, и в этой книге его «В котле России», там смотрела фотографию с группой братьев. Перед стеной тюрьмы сфотографировался. Но он не пишет, какая была причина ареста и что было в эти месяцы. В книге ничего, я специально пролистал, ни одного слова упоминания. Вот, братья, журнал есть.
В апреле месяце, да?
В апреле и до июня. До июня его ломали по военному вопросу. Значит, или ты подписываешь, что надо идти в армию служить, и к этому направляешь всех верующих. Или ты не выйдешь из тюрьмы, твой союз будет ликвидирован. Выбирай. Вот что произошло. И он, когда вышел, братья, он подписал это дело. И он, когда вышел, сразу написал воззвание. Это через газету «Известия», номер 180, это 23 августа, написал воззвание ко всем верующим евангельским христианам России. Через «Известия». Отбывать воинскую наравне со всеми. Интересно, что не через журнал свой, а через газету. Вот это уже начинается работа Тучкова. Раз вы строите такое светлое будущее, участвуете так активно в хозяйстве, раз такое вам дали свободу и такие совершенные законы, ну что ж, вы не хотите защищать теперь это все? Как же это так? Понимаете, как стал вопрос, братья? Дальше что происходит? Едут они на очередной конгресс всемирный. 23-й год, 3-й всемирный конгресс в Стокгольме. И баптисты, и Проханов ездил туда. Всегда он ездил. В этом же году 3-й всемирный конгресс в Стокгольме. Русская делегация настояла, чтобы был вывешен русский красный флаг. В противном случае они отказываются от участия в конгрессе. Ну, те делегации приезжали своими флагами. Но я же говорю, что вообще-то на Российную революцию во всем мире косо смотрели. Ну, кто-то признал уже, но большинство еще не признавало. Так вот, делегация пришла и настояла, раз вы своими флагами, и наш флаг, чтоб был. И вывесили красный флаг. Вот куда оно повело, братья. Значит, начинается вот этот уже период ОГПУ. ОГПУ. 23-34 годы. Эта комиссия уже кончила свои полномочия. Начинается вот это. Потом дальше будет НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ, там ФСБУ и пошло. То есть вот эта комиссия, она больше работала, как вам сказать, с револьвером в руках. А вот это уже начинает работать головой больше. Понимаете разницу? Ну, тоже с револьвером. Но уже не столько там террор и суд на месте, а уже как бы по идеологическим линиям. ОГПУ, да. В этом же 23-м году, братья, был 9-й съезд иванских христиан. Значит, смотрите, в августе он пишет воззвание ко всем иван-христианским общинам в России, в августе, когда подготовил эту почву, Проханов через газету «Известия», теперь в сентябре созывает уже братьев на съезд. Какой был вопрос? Как вы думаете? Военный. Девятый съезд ДХБ. Восьмой был 21-м. Девятый съезд иванских христиан. Так вот здесь, братья, на Всемирном конгрессе баптистов один из руководящих братьев выступил вот с какими словами. Объявлена полная религиозная свобода в России. Центральные власти ограждают верующих от стеснений в области религии. Вот вам, братья, полная свобода. Действительно ли это была полная свобода? Когда братья на 9-м съезде евангельских христиан подняли вот этот вопрос военный, несогласия дошли до разделения. Были братья, которые понимали ситуацию, стояли твердо и по этому пути не ходили. На этом съезде дошло до разделения. По письму Каргеля, помните, Каргель был на этом съезде? А ну давайте, давайте письмо. На восьмом он не был. Берите письмо в руки, четвертая страничка. С баптистом. Но он сотрудничал и там, и там. Он-то с баптистов вышел. Берите письмо, четвертая страничка. Взяли письмо в руки. Четвертая страничка на середине. Что касается второй анкеты по отношению к 9-10 съездам. Вот 9-23 год, 10-26 год, пометьте. Я открыто говорил на обоих съездах, как гражданин СССР, евангельское исповедание пред всем собранием съезда в присутствии представителей власти. На последнем съезде говорить мне пришлось даже больше, чем всем другим, о всех вопросах, относящихся к военной службе, так как весь съезд забросал меня ими. Каргель был. На 9-м съезде он был и убеждал: братья, не наш этот вопрос вообще. Каргель всегда отстаивал за чистоту и свободу церкви по Писанию. Так вот, на этом съезде несогласия дошли до разделения. Что получилось? Отделилась Красноуродская община, около 400 членов. Это в Москве. Почему Красноуродская? Они собирались у метро «Красные ворота». Их так назвали, красноуродцы. Что с ними сделало ОГПУ, братья? Сейчас не пишите, только послушайте. Расстреляли 13. Умертвили в лагерях 18. Осудили 100. На вечное поселение 5. В лагерях отбыли 286 лет, в ссылках 116 лет. Эту общину просто ликвидировали. А? Это не надо писать, брат. Эту общину просто разгромили и ликвидировали. И вы, братья, вы понимаете вот сейчас, что на тех братьев, которые опять остались на прежней позиции, не меняя свою ни политическую линию, ни хозяйственную, ни военную, на них уже кровь этих расстрелянных братьев. Вы понимаете теперь ситуацию? Ну вот когда будете читать братские документы, вы найдете такую строчку, что «Всегда как блудница, она в крови святых». Вы понимаете, как оно вот происходит? Это же ваши вчерашние братья. Понимаете, о чем суть? Так может быть, пересмотреть тот вопрос, который доводит до этого, снять вопрос, объединиться, стоять вместе, не снимали, не останавливались. Перед ихними глазами расстреляли братьев, они все равно идут теперь дальше. Дальше. Собирается баптистский съезд 25-й в Москве в декабре. Создают товарищество «Братская помощь» с 14 отделениями, с 14 секциями. Два вопроса решали об отношении советской власти к военной службе. Это были два главных вопроса съезда баптистов. И евангелистов тоже. 25-й съезд баптистов. Мы в 23-м же. Так по-разному. Там евангелист христиан идут, а баптисты, они параллельно шли, каждый своим. А? Декабре. Баптисты еще ж были от Воронина, а евангельские христиане родились только от Проханова намного попозже. Это на 50 лет, 60 позже. Почему разница в съездах? Понимаете, брат? Так вот, уже 23-й год, вы чувствуете руку Тучкова. Съезд, решайте два первых вопроса. Отношение советской власти к военному вопросу. Потом остальное все решайте. Тучков начал запускать своих людей изнутри в церковь. Он знал всю ситуацию. Знали каждого и все, что говорилось. И когда где-то кто-то неправильно ввел линию, он вызывал к себе. Чем кончалось вот такое вызывание, братья? Например, в 23-м году Шилов Иван Никитович, председатель Северного Союза Баптистов, арестован 5 декабря прямо на съезде за агитацию против службы в Красной Армии. Ссылка, Соловки, ссылки, 20 лет тюрем и умер. Вот что делал Тучков. Сейчас уже он начал прикладывать руку к пути обоих союзов. Он их начинает корректировать. Кто мешает? Кто там на съезде активно выступал? Дайте мне его фамилию. И потом, после съезда, прямо на съезде забирали. Со съезда заходили и выводили. И сажали другого человека, который ввел линию туда, куда уже нужно было Тучкову.
А?
Кого? Якулянчик? Нет, мы сейчас дойдем. Да попозже у меня его фамилия есть. Да-да, где-то там же. Так вот это, братья, начинается переломный 23-й год. Тучков начинает ломать хребет обоим союзам. Начинает. Значит, пометьте еще вот этот вопрос, что хозяйственная линия продолжилась еще более печально. Баптисты создают товарищество «Братская помощь», и там было 14 разных отделов, где сидели опытные образованные братья. Ну, например, консультировали по земле в этом отделе. Да. Здесь там по хлебопекарному делу, здесь по сапожному там, здесь по мукомольному, я знаю. Ну, в общем, когда что-то хочешь делать, тебя направят в соответствующий отдел. Там получишь все консультации, советы, и помощь, и так далее.
Как вообще?
Что у них есть такое? Я не знаю. Так вы обратили внимание, братья, только создал наркомзем, значит, только государство создало вот эту комиссию, которая занималась этими делами. И по этому прообразу и братья при церкви создают тоже такое самое, которое организовывало, направляло и советовало и так далее. Но, братья, да, но эти 14 отделов, братья же могли потрудиться бы ради проповеди Евангелия. Опытные братья сажали. Ну, не сажали же брата неграмотного, там, неспособного. Надо же, чтобы хоть немножко разбирался в этих вопросах. Вот это, братья, печали 23-го года. Еще что, братья, привезли с этого Всемирного конгресса, привезли реферат о международном мире. Братья и сестры, давайте бороться за мир. Это уже с 23-го года. Всемирного конгресса. Там уже идея. Движение за международный мир, молитвы за мир во всем мире. И проехали эти идеи по всем церквам через съезд. Надо бороться за мир и молиться за мир. Так что это, братья, это не 80-х годов веяние. Это еще с 23-го. И откуда привезли? Всемирного конгресса. А я вспоминаю, вот мне один год пришлось поработать кассиром, больше не получилось. Так когда ходил в банк, приходили с регистрированных общин, и мы же вместе сидели, эти платежки заполняли. Фонд мира жертвовали. Он еще отворачивался, прятался, думал, что я не знаю, что он там пишет. Но все равно же я знал, что он пишет. А им давали план. В год сдать столько-то тысяч. Не сдадите, закроем общину. Помните это время? Ну, фонд памятников старины и музеев отдельно был план, пока не сдадите никуда ни рубля. И фонд мира, это через банк, вы вот такую сумму должны выплатить. А, да, ну, каждому свой план, соответственно, там числа членов, доходу. А один из служителей рассказывал, когда на их братском общении задал вопрос, скажите, куда идет эти деньги, которые на фонд мира? Ну, тот отмалчивается, он еще раз нам настойчивый вопрос. Пока тот так раздражен, говорит, идет туда, где нету мира. Больше не задавайте этих вопросов. Вот это, братья, вам... Похоже, что да. И вот это вам, братья, борьба за мир. Если, так сказать, всовываешься в свою голову туда, то она тебе поворачивается такой кровопролитной стороной, что ты, куда же мы влезли? Понимаете, братья, в чем суть? Ну, вроде бороться за мир – это же хорошо. И даже написано – будьте миротворцы. Вроде хорошо. А открываешь обратную сторону – открывается большой трагедией. Потому что будешь отчитываться пред Богом за этот рубль. Ну, в общем, так вам достаточно ответа. Что мы в этом деле, братья, участвовать не можем. Никак не можем. Для церкви это недопустимо ни в каком виде.
Это получается как снежный ком. Один вопрос зацепили, а за ним все вопросы пришли, все мысли завалили.
Так какой бы мы с вами, братья, дали бы совет заочный, братский? Как выйти с этого комка?
Покаяться.
Покаяние. Вы так взвешиваете потихоньку, вот цена покаяния, исповедания, очищения, освящения. Что такое действительно пред Богом войти в свободу Христову? Вот будете читать братские документы, я хотел, чтобы вы хоть немножко в новом свете вот это поняли. Что это не просто, ну, братья как-то для оригинальности, или я знаю, вот придумали такое, ни у кого нет освящения, очищения, давайте у нас пусть будет. Чтобы мы с вами действительно понимали, если ты пред Богом от этого всего не исповедуешься, не очистишься, вот так все время тебя будет путать в какие-то вещи. Они всегда рядом, братья. Вчера были одни вещи, 20-е годы, через 80 лет сегодня другие вещи рядом бродят. И очень легко в них впутаться. Поэтому очень хотелось, чтобы вот это служение, очищение, исповедание, священие, вы, говорю, понимали, насколько это, ну, ценно, но пред Богом, благословение Господне, которое Бог нам дал. Вот это все, что мы запишем с вами по 23-му году. Вы можете пометить, фактически всех, Всесоюзный совет Евангельских христиан был уже сломлен на 9-м съезде. Его уже поломали. Ну еще помните, летом 23-го года был издан указ о перерегистрации всех религиозных обществ. Не зарегистрированные, не имели права на существование, подлежали ликвидации. Летом 23-го года указ о перерегистрации всех религиозных обществ. Не зарегистрированные, подлежали ликвидации. Вот то, что писал Каргли в своем письме, братья. Однако, как нельзя ожидать иначе, власть очень решительно взяла этих быков за рога. Да, действительно. Власть взяла за рога крепко. Сунули голову в политику, в хозяйство, в то, в строительство там социализма, военный вопрос. И власть взяла крепко. А теперь вот пойдете туда, куда мы поведем. Все уже. Без нас, Тучков говорил, без меня ни шагу. И вот интересно, что в последующие годы перед съездом шли к Тучкову. После съезда снова заходили к Тучкову. Вот так уже было налажено. И он подсказывал, что решат на съезде и докладывали. Правильно ли решили или неправильно, что подкорректировать. Без него уже ничего не двигалось, братья. Потому что все понимали, мимо Тучкова – Соловки. И вернешься или нет – неизвестно. Все это очень ясно поняли. Братья, вы понимаете, вот теперь хоть немножко, вот с 23-го года, на какую жертву пошли братья в 61-е годы? Сознательно. Так, ну, хоть представляете себе, с полным сознанием они встали, что вот это все, что над церковью вот заплели, внедрили, сгустили, освобождаться от этого. Понимали, братья, чем вообще это могло кончиться? Очень ясно понимали. Соловками или хуже? Все понимали. Ну вот читайте внимательно 61-й годы братские вот документы. Братья говорят, да, мы понимали. Так я хотел, чтобы вы вот это, когда будете читать, поняли немножко глубже. Что такое отвергни себя и возьми крест свой. Братья понимали, что могут пропасть, и очень скоро. Но понимали, что освобождать церковь от этого всего нужно. Освобождать церковь от всего этого нужно. Так вот, я вам же прочитал, Шилова. Записали? Ссылка, Соловки, ссылка, всего 20 лет. И перешел в вечность. Красноворотская община. Расстрелы, лагеря, умерли, ссылки вечные. Вот оно, братья. Так это не... Я вам просто как пример одной общины провел. Это была не одна община, не один брат. Но расправлялись с ними очень жестоко, чтобы они не мешали вести туда, куда власти начали вести оба союза. Очень жестоко расправлялись. Двадцать четвертый год, братья. Закрыты молодежные кружки и другие христианские кружки по всей стране. Значит, помните, дети, теперь молодежь. ОГПУ наложила руку на молодежь. В обоих союзах. Запретить молодежные и другие христианские кружки по всей стране. Интересно, что вот пишут за те времена, братья собирались и долго обсуждали, что же нам делать. Большинство решило, внешние формы не имеют значения, кружков пусть не будет, но дело будет продолжаться. Вот так мыслили. Ну, каждый где-то живет, он как-то же Евангелие проповедует, ну и пусть проповедует, а что, если не собирается вместе? Это форма просто. Правильно мысли, братья, или нет? Так если это уступить, тогда, а зачем мы вообще на собрание собираемся? Ну, каждый пусть дома помолится там, да и это зачем нам эта форма? Так, братья, сколько за то, что за право собираться, иметь общение, сколько было заплачено? Понимая, что общение – это жизнь. Понимаете, братья? Не будем иметь общения и собраний, мы духовно все поодиночке вымрем. А братья, ну вместо того, чтобы встать и отвоевывать право на общение, что-то рассудили, ну, нету формы. Форма – это не страшно, содержание-то остается. 24-м году еще умирает Ленин, если помните. Продолжая создавать промышленные товарищества. Я просто вам прочитаю, вы только послушайте. Строители создали бетонит в Гомеле. В Москве создали честный труженик. Кондитерскую артель из трех пекарней, двух магазинов Сарепта. Артель «Заря» выпускала пакеты и сапожная мастерская. В братском объединении, на базе братского объединения, вот это с 14 делами, позже сделали горпищеторг. Там было 6 столовых. Одна из них была в нижнем здании в ЦИК, в правительственном здании, христианская столовая. И когда был съезд коммунистов, они просили христиан, вы нас не покормите, покормим, бесплатно даже. Кормили коммунистов, и те благодарили, говорили, вот это да. Но это недолго было, братья. Столовую оставили, но тех, которые работали в столовой, потом не могли найти. Вот насколько, братья, это все было оправдано? Вот эти все дела, братья, насколько это было оправдано? 24-м году в газете «Правда» Михаил Калинин, знакомая фамилия? и Бонч Проевич писали: брать курс на развитие коммун, направить ресурсы верующих на развитие общества. Линия продолжалась. Уже братья в тюрьмах сгноили насмерть, а линии этого бетонита там и прочее продолжали. К печали нашей, но продолжали, братья.
Информацию-то скрывали власти, как расправляли деньги?
Конечно, тщательно скрывали. Вот в той группе брат говорит, что листал журналы тех годов, стоят, улыбаются братья, сестры, награждают орденами трудовыми, медалями трудовыми. Вот это, да, высвечивалось. А то, что там разгромили, сгноили, то пряталось, причем самым тщательным образом. Все равно знали. А Сергей Грачев пишет в своей книге «Виродовой бездне», что один из верующих так старался работать, что получил звезду героя в эти времена. Ну, ему верилось, что, ну, раз создаем базу для нас, для детей наших, для будущего, ну, а что не постараться? И старался, по 20 часов в сутки работал. Наградили звездой героя. Только потом расстреляли его. Пришло время. А? Да, пришли 37-е годы. Ну, лишали звания, а потом уже. Так вот это, братья, были вот эти времена. Это были эти времена. Так, я вас не уморил еще совсем. Я хотел, чтобы вы еще вот что пометили. Одну важную вещь я пропустил. С 23-го года, давайте уже на заключение напишем. Запускают вот этого человека. 23-й его запускает изнутри в братство. Вам этот человек знакомый, фамилия? А? М. Михаил Акимович Орлов. Знакома фамилия? А? Было в Ленинграде, долго просите. Только не путайте, там есть другие Орловы, это Михаил Акимович. И вот его запускают с 23-го года, 44-й год уже будет в его руках полностью, и еще до 50-х, за 50-е годы без его слова нигде ничего не будет решаться в союзе и в руководстве. Все он. Да. Да, где-то чуть не до 60-х годов, по-моему, протягивается его рука. И вот интересно, что имел большой авторитет среди верующих, и пишут о нем, что это был опытнейший чекист, сильнейший разведчик.
А кто это пишет?
Верующие тех времен. Так все знали об этом. Вот когда возьмете вот эту книгу Родославова, такую голубую с отвесом, «Вероучение», вот там полистайте немножко, в конце он пишет: когда во время войны немцы приблизились к Москве, то все правительство выехало в Ленинград вместе с в Ульяновск. Мавзолеи, все правительства, канцелярии, архивы, все переехало туда. Ну, об этом не было опубликовано, но они были там все. Потому что было опасно, что Москва будет занята. Так он там пишет: в это время арестовали и Карева, и Житкова, всех позакрывали. И с правительством в Ульяновск поехал только М.О. Там он пишет. Так вот будете знать, что этот человек поехал и вернулся обратно в Москву, когда опасность миновала. Тогда уже отпустили снова Карева, Житкова, и давайте готовить уже 44-й год съезд. Так вот это этот человек. За него невероятные вещи рассказывают. Он, когда сидел в кабинете, он всегда любил ложить ноги на стол и так сидел, и так разговаривал со всеми, кто приходил. Он не вставал. Он себя чувствовал не то, что уверенно, сверхуверенно. Понимаете? Вот такой это был человек.
Он курил даже.
Так вот, потихоньку его запустили как преподавателя курсов. В Орле он начал преподавать курсы, потом Сурлан потихоньку пошел в Москву, в Ленинград, в президиум, в руководство, и пошел, его двигали потихоньку до самого верха, пока остался он только один. А дальше он уже подбирал кандидатуры к 44-му году. Так, братья, 44-й год – это не начало отступления, это конец отступления. Отступление, вот оно где началось, братья, 18-й. 23-й, 26-й. Вот это уже идет линия отступления полностью. Полностью. Какие у вас есть вопросы, братья? Что такое мир и что такое церковь? Вам проясняется? Что общего света со тьмою? Помните прекрасное место? Что общего? Царство мое не от мира сего. Сохрани нас с вами, Господь, чтобы что-нибудь было общее. Пусть оно какое-то самое малое, самое невинное, полезное, незначительное, братья, ничего общего. Ничего общего. Давайте один из братьев закончит молитвой и продолжим в следующий раз.
Отец наш Небесный, вот мы ныне предстоим пред лицем Твоим, мы нуждаемся в Тебе, в Твоем благословении, чтобы Ты благословил нас. Вот я эти уроки истории, что Ты хочешь научить. Ты, Господи, помоги нам делать вот правильные анализы и все это, Господи, пользу извлекать, ту нужную для себя. Открой Ты наши сердца для помышления, Бог наш Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, давайте мы споем какой-то вместе псалом. Вот он сегодня нас немножко познакомит также с историей, как и Киевской церкви, ну и какие-то определенные уроки вот этого просто Пухова. Вот тоже исторически нам надо знать эти вопросы и многие другие, то, что у него есть. Так в течение вот этих двух часов мы с вами вот так послушаем, проанализируем вот вместе. Вот эти все вопросы. Ну а сейчас, пожалуйста, какой псалом?
Дорогие братья, я сразу скажу, что к вопросу, который предложили рассказать братья, я не готовился долго, а на протяжении, может быть, нескольких часов. Это с одной стороны. Но с другой стороны, к тому, чтобы здесь вот это рассказать, я готовился всю жизнь. Потому что Бог вел так. И об этом вот пути Киевской церкви сегодня хочется перед вами рассказать. Вначале я хочу прочитать Слово Божие, которое записано в Псалтире. Это 118-й псалом. Мы будем читать с 15 стиха. «О заповедях Твоих размышляю, и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю Слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить Слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывает меня заповедей Твоих». Сегодня, дорогие братья, я хочу поделиться с вами, как странствовали на этой земле наши отцы. Некоторые здесь присутствуют дети этих отцов. Я сам, можно сказать, дитя этих отцов. Ходили они по этой земле сравнительно недавно. 40 лет назад. И многое от того, как они ходили сейчас, для нас непонятно. Например, однажды я разговаривал с одним молодым братом. Он удивляется, как это могла Пуховская церковь зарегистрироваться. Непонятно. Оказывается, 40-летней высоты смотреть в прошлое, оно кажется непонятным. Но если вот так вот разобраться, посмотреть эту историю, послушать, очень многому можно научиться. Ибо история, она хотя и движется вперед, но она повторяется. Вам об этом говорили на уроках истории, да? Как движется история? Рассказывали? Может быть, я повторюсь. Есть 4 точки зрения на то, как история идет. Одни говорят, что история, она движется, ну, это случайно. Это цепь случайностей. И она движется в никуда. А другие говорят, что история, она движется к какой-то определенной цели. И цель эта определяется законами природы. Это так другие говорят. А третьи говорят, что история, она не движется, она пишется. Она пишется сильными личностями. Вот как восстанет какая-то сильная личность, как она рукой управит своей, вот туда и идет история. Но это так считают неверующие. Они так описывают свою историю, так они говорят. А вот у верующих совсем иначе. У верующих история имеет начало, история имеет конец. И конец – это земное царство Иисуса Христа здесь на земле. А сегодня мы, историки, пишем историю своей жизнью, а также смотрим на наших отцов, как они эту историю творили или как они шли по этой земле. Ну, я не могу сказать о первом киевлянине, который стал христианином. Об этом история молчит. Есть легенды, вам о них говорили, но хочу быть объективным, не знаю, где он появился, или в 988 году, или раньше. Но в городе Киеве христианство началось очень давно. А вот уже в 900-х годах имеется, в 1900-х годах имеется первое упоминание о евангельских христианах-баптистах в городе Киеве. И когда просматриваешь документы тех времен, замечаешь, что жизнь верующих в начале века, она была похожа на жизнь верующих 60-х годов. Вот мне встретились такие документы, где описывается, что верующие в 900-х годах от полиции вскрывались на кладбищах, проводили там богослужения, в каких-то рощах, в частных домах. Это количество их неизвестно, сколько, какими группами они собирались. Самое интересное, что даже в начале века был какой-то прообраз или прототип совета родственников узников. Они, оказывается, организовывали свою защиту. Именно в Киеве был такой христианин, который везде на судебных процессах появлялся, как только начинали судить верующих. Они ему как доверяли свое дело, и он начинал выступать, связывался с адвокатами какими-то там уже неверующими. И уже там донесение жандармерии пишет, что слишком активный этот человек. Везде, где не начинается процесс, появляется он. Ну и начинает расстраивать дела неверующих. То ли дело сражаться с теми, которые не знают законов, а когда появляется человек знающий, знает законы, и происходит защита, благовествование. Вот так вот в начале века, вот прошлого, уже было это служение защиты дела Божьего здесь, на этой киевской земле. Даже вот так вот о том, как история повторяется, можно сказать, вот посмотрите, в Киеве нашего братства сколько? 2 церкви. на борщаговке и на сырце. Где они собираются? В молитвенном доме. Кому принадлежит молитвенный дом? Частному лицу. А в начале века то же самое. Вот читаем мы о том, как какой-то чех купил дом. В этом доме он построил молитвенный дом, начал библейскую школу там под Киевом построил. То есть вы обратите внимание, что Церковь Христова, она идет определенным путем. Путем вот таким вот. Запрещает где-то, он находит такой момент, самостоятельность такую, вкладывает жизнь свою, средства свои, душу свою, и дело Господне развивается. И таким образом, конечно, этот вопрос не изучал, и не знаю, как там до революции было подробно, или до вот этих вот страшных репрессий 30-х годов, как обстояло дело в городе Киеве. Только со старыми людьми разговаривал, бывало, молодежью ходили на посещение, спрашивали, ну а как было дело Божье в Киеве, как развивалось, какие служители были, всегда ли было отступление. И старушки, бывало, рассказывали, был у нас в Киеве пресвитер, он с сумочкой начнет с утра обходить верующих, по всему Киеву ходит, из дома в дом посещает, и при нем Церковь Божия росла, при нем Церковь Божия умножалась. И приятно было слушать такие свидетельства, что были такие христиане, которые душу свою полагали за дело Божие, которые не щадили сил своих. Ну и, конечно, кончина таких служителей известна. В годы репрессий их не стало. Их убирали, их уничтожали, их где-то отправляли в лагеря, изолировали от Церкви Божией. Ну вот уже на 1945 год, на февраль месяц, в городе Киеве насчитывалось 10 общин. Вот когда образовался аппарат уполномоченного, они решили, ну, зафиксировать, что же имеется у них в наличии. И они посчитали, и где-то было 10 общин численностью где-то до 2000 человек, может, 1500-2000 человек верующих. И эти общины, они были расположены очень удобно. Некоторые из них находились в центре города. Вы все знаете, многие знаете Киев. Ну, представляете себе, улица Красноармейская. Да, а Жилянская. А Подол. Вот эта дислокация христианских общин города Киев. Это центр города. И власти как посмотрели и решили, так не пойдет. Надо общины укрупнять. Надо верующих из этих общин каким-то образом выживать. И они создали, ну, целую схему, каким образом это можно было